сегодня я хочу предложить, чтобы мы поразмышляли об учении христианском, об учении церкви. В чем заключается это учение? Для чего оно? И что оно в себя включает? И очень важно, что оно в себя не включает, и какие существуют опасности для учения церкви, существовали в течение истории и существуют сегодня. Вот об этом я сегодня предлагаю нам вместе с вами поразмышлять. Итак, я думаю, что все мы помним, как Господь боролся с идолопоклонством евреев. Ну, вот такая активная борьба с идолопоклонством, самый такой первый и яркий пример Божьей борьбы с идолопоклонством, это было тогда, когда евреи сделали тельца у горы Синай, на которой Господь давал заповеди. Ну, для нас сегодня это кажется странным, даже несколько диким, правда? Вот как же так? Моисей, вождь, предводитель, Божий муж, который вывел народ израильский из Египта, совершил огромное чудо через него Господь. Он поднимается к Богу на гору. В это время на горе происходят какие-то шумные события. Мы помним, что там и громы, и молнии, и шум трубный был. И, ну, действительно, это страшно, но понятно, что там Господь. Понятно, что происходят события из ряда вон выходящие, да? И вот тут внизу у подножья находится народ, которого больше миллиона, возможно и 2 миллиона, потому что это было 600 тысяч мужчин, причем мужчин взрослых, не детей, не женщин, поэтому там вполне возможно до 2 миллионов людей было. Представляете, вот эти 2 миллиона людей ждут, когда Господь даст Моисею заповеди, и когда Господь поведет дальше израильский народ. Вот это была такая остановка, очень важная, но страшная. И вот здесь евреи вдруг ни с того ни с сего говорят Аарону. Аарон остался за старшего. Слушай, Аарон, Моисея нету. Мы не знаем, что с ним. Там шум, гам, вот непонятно, что происходит. Давай мы сделаем золотого тельца. Ну вот, опять же, для нас, для современных людей, это очень странный вариант. Страшно и тут делать золотого тельца, зная, что это противно Богу. Хотя еще заповеди не были даны, хотя еще было, израильский народ не был так вот научен, как он был дальше научен, в том числе и в заповедях, но все-таки то, что это противно Богу, евреи знали. И евреи знали противоположность, они знали, что был египетский народ, который поклонялся языческим богам, в том числе и вот этому тельцу, и были евреи, которые какое-то время были в таком, ну, несколько подвешенном состоянии, может быть, кто-то и отвернулся от Бога, кто-то, может быть, и не знал Бога, но пришел Моисей, научил их и вывел их под знаменами Божьими, с именем Божьим. И с именем Божьим произошло 10 египетских казней, при которых пострадали египтяне, но не страдали евреи. Был исход, когда нужно было перейти через Красное море. И это тоже такое было великое чудо, которое сначала это был такой период, когда евреи смутились, начали роптать. Вот ты нас вывел к морю, все, мы сейчас погибнем. Открылось море, они прошли через море. Армия египетская утонула. Кстати, вот немножко на минуту отвлекусь. В прошлое воскресенье, ну, в прошлые выходные, мы с супругой были в Санкт-Петербурге. И там есть такой музей Фаберже. И в этом музее, кроме, ну, известных микроминиатюр Фаберже, там один зал посвящен изобразительному искусству и картинам Айвазовского. Там несколько картин Айвазовского находится, и одна из картин называется так. «Бог переводит народ израильский через Красное море». Я до этого даже не знал, что у Айвазовского есть картина на библейские темы. И вот эта картина меня, она даже в какой-то степени потрясла, потому что, во-первых, я не ожидал от Айвазовского увидеть библейский сюжет, а во-вторых, насколько он прекрасно и талантливо пишет картины, связанные с морем, и как он показал, как тонет вот эта вот армия фараона, и как израильский народ стоит на берегах, наблюдает. Вот очень сильная картина, она прям меня так вот серьезно потрясла. Я, наверное, минут 15 ее разглядывал. Уже было неинтересно все там красивости музея Фаберже. Меня вот эта картина, она очень сильно зацепила. Потому что, действительно, она там очень хорошо это показано. И само событие, оно уникальное, и оно, показывает величие Божье, показывает силу Божью, показывает то, как действует Господь через, в том числе, и через природные явления, через вот такие природные чудеса. И вот это природное чудо видели евреи совсем недавно, и тут они говорят: «А сделай нам тельца». Почему? Зачем? Знаете, когда страшно, человек часто делает глупости. Человек начинает впадать в такое состояние какого-то страха, ужаса, трепета. И зачастую начинает поддаваться панике. И вот это паническое настроение, оно самое опасное. Потому что когда человек в панике, он перестает соображать, что делает. И вот евреи на самом деле, они находились возле горы, когда она шумит, гремит в течение 40 дней. Знаете, 40 дней это не так-то мало. 40 дней это, это то время, когда было от воскресения до вознесения. Христос целую работу над ошибками с апостолами за это время провел, помните? Кстати, интересный момент, что у евреев, когда мы празднуем Пятидесятницу, день рождения церкви, евреи в этот день празднуют праздник дарования Торы. Как раз они вспоминают вот те события, которые были на горе Синай. Поэтому, когда мы сейчас говорим о дне рождения церкви, это очень четко связано исторически праздник с праздником, с дарованием Торы и с этими событиями. Так вот, евреи начинают требовать от Аарона, чтобы он сделал тельца. Аарон этого делать не хочется, но, знаете, терять жизнь тоже не хочется. А я думаю, что это было состояние, близкое к бунту. Буквально его заставили это сделать. Может быть, где-то уговорили, а где-то и силу применили. Потому что, конечно, Аарон – это муж Божий, который он же был устами самого Моисея. Он и к фараону ходил, и уж он-то точно знал, что Господь велик, един, и что идолопоклонство – мерзость перед Богом. Но, тем не менее, он послушался народ. Испугался, может быть, проявил слабость, может быть, но факт остается фактом. Он пошел на поводу. И опять же возникает вопрос: а почему, а зачем? И знаете, здесь человеку, это показывает характер человека. Человеку свойственно, особенно когда он слаб духовно, свойственно перестраховываться. А на всякий случай. А пусть будет. А авось. А вот очень яркий пример суеверия сегодня. В виде суеверия вот это дошло до нас вот это вот перестраховывание, когда вроде человек верит в Бога, да, а как черная кошка перебежала, а вот хочется идти, не хочется дальше идти, хочется, чтобы кто-то прошел, а вдруг какая-то неприятность, а вдруг что-то произойдет, вот, а я тут не добдел, вот, и все, вот так вот, подобно вот тельцу, мы сегодня, вот, люди сегодня впадают вот в это искушение, которое называется суеверием. Я в свое время однажды чуть в аварию не попал. Я не был за рулем, но мы ехали с одного благовестнического мероприятия с группой из церкви. И была дорога, две полосы, одна вперед, одна, ну то есть две встречные полосы. И мы спускались с горы, перед нами ехала машина. И переходила окошко через дорогу черная. Эта машина, водитель по тормозам, чтобы не проехать первым. Вот, а встречная машина, мы не можем ее обогнать, потому что встречные машины идут. И, в общем, еле-еле мы как-то буквально протиснулись. Но это была, конечно, ситуация из ряда вон выходящая. Просто потому, что человек увидел черную кошку. Понимаете, вот это иногда доводит до безумия, можно сказать, когда люди начинают верить тому, чему не стоит верить. Но они считают так, а если то не поможет, то это поможет. Знаете, как люди многие относятся к вере в Бога, на всякий случай, да, я не буду себя называть атеистом, я ничего делать не буду, нет, но я буду просто вот... Ну, я верю, да. Верю, что кто-то, что-то где-то есть. Я не буду в этом разбираться, но на всякий случай я буду верить. Вот такую веру Господь, ну, мягко говоря, не терпит. А особенно тогда, когда эта вера объединяется еще с чем-то. Несколько лет назад, может быть, 10 назад, вышел такой фильм про одного мальчика, называлась «Жизнь Пи». Может быть, вы слышали, может, смотрели этот фильм. Фильм интересный, фильм такой очень, ну, такая трогательная история про то, как мальчик общался с львом, с тигром, и как они попали в шторм и выжили вместе. Но я не об этом сейчас. Этот мальчик, он показан как такой очень послушный, очень, ну, положительный, позитивный. Вот. И он с детства увлекся религией. И сначала он пришел в индуистский храм, ему очень все понравилось, вот, и он стал исповедовать индуизм. Потом он попал в католическую церковь, ему тоже все понравилось, ему понравилась история жертвы Христа, и он стал исповедовать христианство. При этом индуизм остался. Вот. Через некоторое время он познакомился с исламом и стал последователем ислама. При этом остался последователем христианства и индуизма. И вот в нем уживалось вот эти три религии. Ведь они все учат добру. И ведь он просто считал, что ну почему, зачем разделять? Вот можно просто вот все объединить, веровать вместе. Если где-то Христос не поможет, то поможет Вишну. Если где-то там Господь не поможет, то я могу Аллаху помолиться. И сразу всех охватить. И все так для себя полностью закрыть все религиозные вопросы. И если вдруг будет что-то не так, я всегда могу переметнуться туда-сюда. И знаете, сегодня таких людей немало. Люди сегодня и люди тогда, вот мы смотрим сейчас ту историю объединения религии, да, то есть человек готов был веровать и в тельца, и в Бога, а на всякий случай. А телец, если Бог не поможет, у тельца буду просить помощи. А если Бог поможет, ну, то, ну, что, телец, что, мешает, что ли? Вот, конечно, мы знаем, чем закончилась эта история. Погибло несколько тысяч человек, и это было кровавое наказание, вот, и еврейский народ чуть не лишился вообще своего покровительства Божьего. То есть наказание было жестким. И в заповедях четко было сказано, что я бог-ревнитель. Я не потерплю, чтобы еще какие-то боги были. И мы знаем, что в течение истории израильского народа Израиль все равно отпадал, впадал в язычество и постоянно получал от Бога. Получал от Бога вплоть до того, что был разрушен храм. И был разрушен храм не просто так был разрушен, а еврейский народ на 70 лет был выведен из Израиля, из земли обетованной. Но что потом произошло? Знаете, мы об этом как-то не особо задумываемся, но после того, как евреи были изгнаны из, ну, то есть выведены в рабство, через 70 лет у них появилась возможность возвратиться. А знаете, сколько возвратилось? Восстанавливать храм, восстанавливать Иерусалим и вообще. Первый раз около 5%. Ну, так вот ученые-исследователи посчитали около 5%. Потом помните историю Есфири, когда была вот израильский народ попал в такую ситуацию, что был на грани гибели, потому что, ну, историю не буду сейчас пересказывать, но факт. И в результате этой истории тоже какое-то количество евреев вернулось, но опять же далеко не все. Господь вроде бы все возможности давал, открывал все двери. А знаете, вот привыкли, евреи народ очень умный, евреи народ талантливый, умеющий себя и преподать, и умеющий вести хозяйство, вести государственные дела. Очень много евреев оказалось при власти, и даже вот мы знаем историю Даниила, да, кто такой Даниил? Да, он был тот человек, которого сам царь избрал для того, чтобы, ну, можно сказать, в царской канцелярии работать. То есть приблизил к себе максимально. Почему? Да потому что талантливый, умный человек. И на самом деле для Вавилона это было благословением, потому что действительно такое вот свежая, позитивная кровь, да, вот, была влита в народ, в систему власти, все хорошо начало работать. И тут прошло 70 лет уже, ну, 2-3 поколения, да, и тут возвращаться. А куда возвращаться? А возвращаться на пустое место и там с нуля все строить, все восстанавливать. А не хочется. Не хочется. Лучше я здесь, я же здесь уже хорошо зарабатываю, у меня здесь хорошие связи. Вот. Да и с религиозной точки зрения все вроде бы отладилось. Построили синагоги, храм, жертвы. Да ладно, я уже тут как-то без этого обхожусь. Да? И остались. И вот Богу буквально приходилось выковыривать, заставлять евреев вернуться. Заставлять евреев вернуться на свою землю, потому что в этом был план Божий. А люди всегда хотят по своему плану действовать. Ну, кстати, вот сейчас, например, тоже вот в России есть возможность ехать на Дальний Восток, да, и бесплатно получить гектар и там развиваться, развивать свое хозяйство и бизнес. И думаете, много людей туда едет? Да нет, здесь же проще, здесь же все отлажено, да. Туда едут те, кто там все потерял и как-то так, ну или кто... Вот, знаете, молодые, как горячие, кто так вот думает, ну вот сейчас пойду что-то такое с нуля создам. Вот. А так в основном-то люди привыкли жить, где они живут, особенно это в России. Это в Америке, например, так в среднем по статистике люди за жизнь меняют 3-4 места жительства. Причем меняют полностью. Меняя берег океана. То есть постоянно вот такая вот переезд туда-сюда. Для Америки это нормально. Например, для России это... России большинство людей, вот где родились, там и пригодились, и потом там и похоронились. Да, но это я просто для примера говорю. Но у евреи вот во многих странах, кстати, в Соединенных Штатах Америки сегодня вторая по численности диаспора еврейская, которая больше, чем население Израиля. Вот, то есть все вот это тоже говорит о том, что ну, в Америке проще, в Америке легче, и вот они там живут. Когда из Советского Союза началась Илья, да, начали переселяться евреи, это было не от хорошей жизни. Это было как раз в то время, когда развалился Советский Союз, когда и в экономике были проблемы. И тогда евреям, да, многие поехали, до 6 миллионов евреев переехало в Израиль тогда. Но когда хорошо, а зачем ехать, а зачем менять? Зачем менять то, что есть хорошее? Ну а здесь вот, опять же, возвращаясь к этой истории, люди себе ищут подстраховку, защиту, люди ищут там, где лучше и там, где проще. Но Господь всегда боролся вот с такими попытками создать себе такую подушку безопасности духовную. Потому что на самом деле это же только лишь миф, созданный в сознании человека. На самом деле это все не так. На самом деле человек себя просто убеждает в том, что вот он найдет что-то хорошее, если он себя дополнительно, как он считает, защитит или там присядет на дорожку. Вот я присел на дорожку, все, значит, не будет никакой катастрофы, все хорошо, я доберусь до места. А если я не присел на дорожку, я буду все время думать, да, вот, сейчас что-то может произойти, я же не выполнил то, что вот должен был сделать. Да, и вот, знаете, в Священном Писании есть такие слова, по вере вашей будет вам. И зачастую люди сами провоцируют для себя неприятности просто потому, что они себя на эти неприятности настраивают. Те же самые с черной кошкой. Я думаю, что все эти истории, они на чем-то-то основываются. Какие-то, наверное, случаи были, но были не потому, что черная кошка, а потому, что человек себя так настроил, и человек сам себя поставил в такие обстоятельства. И потом в это уверовал. Вот, к сожалению, человеку свойственно не следует за Богом, а следует за какими-то вот, как мы будем потом читать, баснями и за ветрами учений. Мы об этом еще сегодня поговорим. Ну и когда мы дальше смотрим историю христианства, церковь уже создана, да, то первое время мы знаем, что христианство было гонимым в течение первых 3 столетий. А потом, как произошла метаморфоза, христианство стало государственной религией. И все очень сильно поменялось. И знаете, встал такой вопрос у власти, как сделать так, чтобы все стали христианами. А вот язычество чуть-чуть облагородит христианство. То есть мы объявим все христианским, а по сути многое останется языческим. Ну, люди к этому привыкли, да, вот, мы на языческие вот правила наложим христианские истины. И в сознании людей очень многих до сегодня языческое мышление. Даже вот в странах, таких как Россия, есть много людей, для которых языческие традиции выше, чем христианские. Они готовы, там какие-то традиции, связанные с масленицей, связанные с Иваном Купалой и так далее. Они к этим традициям относятся серьезнее зачастую, чем к традициям христианским. Когда на Русь пришло православие, то многое было уничтожено. Да, помните, вот даже картины есть, когда статуи Перуна плыли по Днепру, да, то есть идолов уничтожили. Но знаете, вот сорняк, хороший сорняк, его нужно не просто выдернуть, но нужно его выдернуть с корнем, причем с глубоким корнем, чтобы он потом не пророс и не вернулся в том же формате. А здесь получилось так, верхушки посвязали, а корни остались. И корни сознания зачастую у людей, которые вроде бы исповедуют христианство, сегодня в России во многом психологически языческие. И вот то, что люди такие суеверные сегодня в России в том числе, это тоже элементы язычества. Потому что многие суеверные традиции вот эти, они корнями именно в язычество уходят. И казалось бы, человек верующий, да, он говорит, я верующий, я верю в Бога, я верю во Христа, но по сути, человек далек от Бога, и у него много какого-то намешанного непонятно чего, а истины внутри его нету. Кстати, вот если такая проблема существует не только в России, например, в Латинской Америке католицизм очень сильно разбавлен традициями индейцев, индейских племен. И многие целые истории, целые города, например, в городе принято там было поклоняться какой-то там какому-то языческому изваянию, да, вот, это языческое изваяние, это было языческое изваяние женского рода, его объявили Девой Марией и стали как поклоняться как Деве Марии, вот, и получается, вроде христианство, да, а как копнешь поглубже, а какое же тут христианство, и вот такого много есть, и конечно, Господь это допускает, и, возможно, где-то для кого-то это такой путь, особенно вот в раннем принятии, да, когда человек еще слаб, может быть, чтобы его не оттолкнуть, может быть, какие-то, такие как вот подставки, такие дрожки, да, вот к христианству, чтобы его совсем не запугать, не оттолкнуть. Какие-то традиции специально сохраняют, но потом эти традиции, к сожалению, зачастую прорастают и выдавливают саму главную истину. И люди, они вот в этом, например, городке, они вот, для них это главный праздник, да? Вот там поклонение Марии такой-то, они так называют там вот город, вот. И здесь уже о кресте забыли. Здесь уже забыли о христианстве в целом. Они живут только этим. Да, вот это Мария, а от христианства там только имя Мария, а больше ничего не осталось. И, к сожалению, такое и есть, такое бывает, и такое практикуется. Потому что люди хотят, не сильно глубоко вдаваясь в истину, найти себе несколько таких вот... как защитных амулетов, да, защитных каких-то вариантов. Вот то не сработает, я это использую. То есть вот запасные варианты. Человек хочет всегда себе запасные аэродромы устроить. Знаете, как когда летит самолет, вот взлетает из любого аэропорта до какой-то точки, обязательно прописываются запасные аэродромы. В случае, если... будет плохая погода в том аэропорту, например, испортится погода, он сможет приземлиться там в соседнем, в том, и всегда это заранее прописывается. Вот. Ну и так вот в жизни тоже. Мы запасные аэродромы ищем, зачастую их меняем специально, я не имею в виду именно мы, но люди. Люди меняют и специально летят на запасной аэродром вместо того, чтобы приземлиться в том, в котором нужно. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 16 глава, 12 стих. «Тогда поняли, что он говорил, и беречься им не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского». Учение фарисейское и садукейское. Ну, с садукейским все понятно. Садукеи, с точки зрения нашей современной, это вообще были практически атеисты, которые не верили в вечную жизнь, для которых ну, фактически были материалистами. Я вообще не представляю, как саддукеи были, могли быть первосвященниками. А именно в последнее время, вот во времена Христа, все первосвященники были саддукеями. Вот. Фактически неверующие люди. Но они верили в земные традиции, да, они признавали жертвы, все, но не верили в будущую жизнь. Не верили в воскресение, конечно же. И не верили в жизнь после смерти. То есть фактически жизнь земная заканчивается и все. А зачем вообще все это надо, если не верить в жизнь вечную? Но здесь же говорится и учение фарисейского. А вот фарисейское учение, оно в отличие от учения саддукейского, оно было библейским. Оно было правильным. Саддукеи тоже считали библейским, но они выделяли какие-то отдельные отрывки. Они признавали только Тору, например. Вот, и вообще многие вещи не признавали. Фарисеи же, они были, ну, на самом деле, самыми близкими Христу на тот момент. То есть, если вот посмотреть из всех, кто тогда в духовной жизни участвовал, фарисеи были самыми близкими ко Христу. Но здесь говорит Христос учение, ну и закваска, да, оно учение с закваской сравнивается. А в чем было вот это учение? За что критиковал фарисеев Христос? За лицемерие. То есть они, признавая законы, они, понимая и исповедуя правильно, к этому неправильно относились. Они относились к этому как к такому набору правил, которые можно исполнять формально. Помните Нагорную проповедь? И там Христос много раз говорит: в древними сказано, или вы слышали сказано, да, а потом, а я говорю. И вот чем отличается то, что тогда было сказано, и о чем говорит Христос? Тогда в древнем было сказано, и речь шла о внешнем проявлении, а Христос говорит о внутреннем проявлении. Если, например, не прелюбодействуют, да, да, не прелюбодействуют, то есть нету действия вот этого вот греховного, да, все, ты не согрешил. А Христос говорит: не совсем так. А если ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал. О, стоп. Я же не прелюбодействовал еще. Действие не было внешне произведено, но оно уже произошло в голове. Оно произошло в голове, значит, ты уже согрешил. То есть Христос объясняет то, что вот это учение, которое было дано, оно правильное. Но его нужно применять не только для внешнего, не только вот у меня внутри куча страстей, да, я их сдерживаю вот со всеми силами, не согрешаю в этом, да. А оказывается, я грешник, потому что они у меня в эти страсти живут. Да, я не согрешаю, да, я не украл, но я так завидую. Но я так, мне так хочется вот, но я же ничего не сделал. Кстати, зависть, помните, мы говорили с вами, когда изучали 10 заповедей, не завидуй — это единственная заповедь, которая касается именно помышлений, а не действий. А Христос все заповеди переводит на помышления. И все заповеди у Христа, они касаются помышлений, еще не действий. А у фарисеев четко было, их помышления не важны. И что он там думает, и что он главное, что он прошел субботний путь и ни одного миллиметра больше. И он доволен, он счастлив. Сегодня еврей не нажал на кнопку лифта в течение всей субботы. Он поднимается на лифте, лифт остановится на каждом этаже. Я был свидетелем такого, как-то попал в такой лифт в субботу. Мне нужно было 10 этажей проехать. Знаете, это напрягает, когда на каждом этаже остановится лифт. Вот, и ты смотришь, а там есть лифты для евреев, а есть обычные лифты. И вот попал не в тот лифт. Это, знаете, это большая жертва. Проехать 10 этажей, не нажимая на кнопку, но на каждом этаже останавливаясь. Это очень святые люди, которые вот так чтят заповеди, да, и следуют им, не нажимая кнопку лифта. Абсурд, правда? А на самом деле, вот именно такое понимание было у фарисеев. Вот это вот фарисейство, это то, с чем боролся Христос. Казалось бы, все правильно, по букве все сходится. И знаете, сколько в истории и церкви было случаев, когда по букве все было очень правильно. Когда проходили инквизиционные суды, они по букве так красиво все излагали. Там все настолько было четко по Библии, по буквально дословно. Но на самом деле они творили жестокость и беззаконие. Часто за деньги. Часто это было, опять же, лицемерие. Вот то, что, с чем Христос боролся, оно процветало и процветает. И сегодня продолжает, к сожалению, процветать, в том числе и в церкви. Поэтому учение церковное, зачастую учение церкви, люди ему следуют только формально, только для галочки, только исполняя букву закона. А Христос всегда был против этого. Помните Савла? Это был фарисей. Причем фарисей из фарисеев, как он о себе говорил. И вот что в Деяниях он сам, в книге Деяний, сам о себе говорит. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения», то есть христианства, «связывая, предавая в темнице мужчин и женщин». Кстати, какой жестокий человек, что он за то, что человек верит не так, как он, причем основы-то на том же Священном Писании, но вот ему не нравится, что верят во Христа. И он за это убивал. Ну, не он лично, но он это контролировал. Он, например, когда побивали камнями Стефана, что он делал, помните? Он охранял одежды тех, кто убивал. Знаете, вот неудобно там вот во всех этих хитонах, балахонах. Они все сложили под ответственность Павла. И Павел вроде бы сам не участвовал. А на самом деле он был самым активным соучастником всего. И только прямое откровение Божье его остановило. Помните, трудно тебе идти против рожна, говорил Христос ему. Он изменился. Апостол Павел изменился и стал первым и главным апостолом, который учил вот этой чистоте христианской веры. Помните послание Галатам, 3 глава? «О несмысленные галаты, кто престил вас не покоряться истине, у которых перед глазами был предначертан Христос, как бы у вас распятый». Смотрите, какие слова. Это тот вот, который только что, о котором мы читали, бросал в темнице и вплоть до смерти, да? А тут он благовествовал, и он увидел, что тем, кому он дал истину, показал истину, они искусились в том, что решили добавлять. Они же не отказались от истины. Они решили просто, ну хорошо, мы верим в истину. Да, Христос умер за нас, замечательно. Но что плохого, если мы еще обрежемся? Это говорили им те учителя, которые пришли. Вы дополнительно, вы еще больше порадуете Бога. Вот смотрите, вы уверовали, вы порадовали Бога, да? А вы еще обрежетесь, а вы еще исполняете правила кашрута, да? То есть там за питанием следите, да? А вы еще то, а вы еще все. И смотрите, как вы будете так, вы просто вот, последователи Христа, а так вы настоящие последователи Христа. И что против этого говорит? О, несмысленные галаты. Помните, мы с вами говорили, что это очень смягченный русский перевод. Дословно там слово или идиот, или что-то типа того. То есть он просто ругается, причем грубо, можно сказать, грубые слова использует, то, что это его выводит из себя, насколько они глупо поступают. Это даже как глупо поступали те, кто стоял у Синая и выливал из своих украшений тельца. А помните, а сколько это нужно было украшений, чтобы тельца вылить. Это сколько стоило? Знаете, это по нынешним ценам, я думаю, что это как вот сегодня сказать там, а давайте скинемся по 500 тысяч и себе тельца. Или там по миллиону. Или по 2 миллиона. А может быть, это все деньги, которые у человека были. А может, у него нету таких денег, он там будет идти собирать где-то, брать взаймы у друзей, соседей, чтобы просто вот вылить этого тельца. А люди готовы зачастую тратить последние деньги, но не чтобы пожертвовать их в церкви, к примеру, вот если бы, да, а на всяких там магов, колдунов, ну, я говорю, к примеру, да, экстрасенсов, которые, ну, ладно, Христу я помолился, хорошо, но надо же еще какую-то поддержку, да, надо же еще что-то. Я уверовал, я уже все, но давай я еще и обрежусь. Ну, так же будет еще более, это же покажет, насколько я сильно верующий человек, да. Ничего это не покажет. Это глупость, это то, что, чего быть не должно. Это то, что лишнее. Это человек, Бог не терпит, когда мы начинаем себе искать какие-то дополнительные защитные, какую-то дополнительную защиту, какие-то вот такие моменты, которые нас могли бы защитить дополнительно, нам как-то придать уверенности. О чем это говорит? Это говорит о слабости нашей веры. Мы не доверяем Богу, поэтому решаем, что, да, знаете, тоже, на Бога надейся, как говорит, говорится в народе, а сам не плашай. То есть, ты надейся на Бога, Он там все, но ты сам... На самом деле, здесь тоже эта поговорка, она палка в двух концах. С одной стороны, человек должен со своей стороны зачастую сделать шаг, а потом Бог сделает ему несколько шагов, да? Но здесь чаще всего эта пословица воспринимается так, что ты на Бога надейся, а сам все делает. То есть ты на него как на запасной вариант. Ты Бога используй как запасной аэродром, а сам лети в свой. Не важно, что запасной аэродром становится своим и наоборот, но в итоге ты попадаешь не туда. Не то хочет от тебя Господь. Не так хочет, чтобы ты поступал. Бог хочет, чтобы ты ему служил в слове истине. Чтобы ты полностью доверился ему. Чтобы тебе не требовалось никаких дополнительных подпорок. Ефесянам 4 глава 14 стих. «Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветрами учения по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения». Как это тоже по-современному? Посмотрели телевизор, какую-нибудь программу про каких-то экзорцистов или какие-то там истории. О, нашли, раскопали какой-то там артефакт, и все, я теперь понимаю, что весь Ветхий Завет говорил неправду. Ну, я говорю, к примеру, да. Что-то там сказали, ой, вот это событие, оказывается, не было, потому что не нашли там то-то, то-то, то-то. Люди готовы верить тому, что им сказал диктор по телевизору, гораздо больше, чем Священному Писанию. И это факт, и это во всем мире. А что сегодня с новостями творится? Люди готовы просто быть... Вот им сказали какую-то информацию, и все, они ее не проверить не могут. И, но раз им сказали, по телевизору врать не будут, и я уже все. Я уже по этой информации заочно ненавижу там целую страну. Я уже отказываюсь в кафе обслуживать тех, которые там что-то, кто-то, где-то. Я не знаю что, я там не был. Я услышал через третьи руки. Не, ну я не буду с ним. Да ты что? Да вы что? Как же так? Они вот, а мы вот. Это все звенья одной цепи. Младенцами, колеблющимися, увлекающимися ветрами учений. Сколько сегодня существует ветров учений? Сколько их существовало в течение истории? И как часто слабые в церкви, ими увлекались, и увлекали других людей, и тонули вместе. Знаете, очень бывает, для того, чтобы спасти тонущего человека, для этого нужно иметь большие силы и самому быть очень крепким. Потому что тонущий человек очень легко может за собой потянуть вместе и утонуть вместе. Даже считается, что тонущего человека нужно тянуть за волосы, но ни в коем случае не обнимать и не вытаскивать вот как вот. Потому что вместе потонете. А когда человек попадает вот под влияние каких-то, особенно сегодня очень популярны какие-то учения восточные, вот, элементы философии йоги. Причем люди идут, например, заниматься йогой, ну просто как физкультурой, да, а потом незаметно раз их начинают наполнять духовной информацией, и начинают философию йоги прописывать, можно сказать так, пропечатывать в их сознании, знаете, как мобильный телефон. Вот он приходит, у него уже своя программа установлена, да, а потом можно устанавливать приложение. И вот приложение, человек иногда, я смотрю, у меня вот бах, появилась какая-то картинка, оказывается, приложение установилось. А я даже его не заметил, когда оно установилось. Знаете, вот часто бывает в духовном смысле так, я начал, например, вот увлекаться какой-то философией, потом смотрю, незаметно для меня, я начинаю, мое уже восприятие мира меняется. Я уже отношусь и ко Христу по-другому, да. Я уже готов говорить о том, что все люди братья, все, ну, все люди братья, да, но вся эта дама. Но сказать, что все религии учат одному. А сегодня это очень популярное мнение. Не важно в какой-то религии, не важно в кого ты веришь, главное, чтобы ты делал добро. Посыл замечательный. Делать добро, но под каким флагом, под каким знаменем ты это делаешь? Можно делать добро, но при этом быть служителем дьявола. К сожалению, так бывает, потому что добро добру рознь. И то, что может быть добро для христианина, может быть, или добро для, там, скажем, для индуиста или для мусульманина, это может быть не совсем добром для христианства. И потом, мы верим, что Христос Сын Божий, да? А тот, кто не верит, что Христос Сын Божий, разве мы на одном уровне? Разве это не имеет значения, как воспринимать? Мусульмане принимают Христа, но принимают Христа как пророка. Ну, разве это не другое понимание? Я в данном случае не пытаюсь никого переубедить представителей других религий, но я думаю, что мы здесь все представители христианства, но мы, если являемся христианами, мы должны уметь защищать свою веру. Причем защищать внутри себя в том числе. Потому что сегодня очень много существует поползновений на нашу веру. Дух, это 1 Тимофею, 4 глава, я прочитаю тут целый, да, 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих. Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять пищу, то, что сотворил Господь, дабы верные, познавшие истину, включали с благодарением. Сегодня очень много тех, кто, не помню точно статистику, это еще было где-то в начале нулевых годов, была статистика за 20 век, сколько лжехристов появилось за 20 век в Соединенных Штатах Америки. И там речь шла о тысячах. Тысячи людей называли себя христами. Причем у них было много последователей, и у них было очень много денег. Они собирали деньги, и они проводили целые, ну, целые были огромные крусейды, они по всей стране ездили, они проповедовали. Потом они ожидали Христа, а в ожидании Христа продавали все, и в конечном итоге те, кто следовал этой секте, оставались ни с чем. У них не было домов, у них не было имущества, и исчезали те, кто их вел, те, кто себя называл Христами. А потом эти же в другом регионе основывали новую секту и снова собирали деньги. И таких случаев было очень много в Америке. Вот. Это, так сказать, издержки религиозной свободы. И вот сожженных совести своей. Зачастую вот такие беспринципные и те люди, которые готовы... Знаете, в России тоже были люди, которые создавали секты, уходили в леса и там чему-то учили, не давали там детей кормить правильно, вплоть до того, что и дети погибали. И вот много-много было в России в том числе. Ну, просто в Америке, в России были единицы, а в Америке тысячи таких случаев. И все это, вот сами вожди, они были сожженные совести своей. То есть те, кто совершенно, ну, бессовестные люди. Зная, что они врут, зная, что это лжеучение, они в этом убеждали, они на этом зарабатывали, они лишали... семьи дохода, лишали зачастую семьи родителей, там папы, мамы, кого-то еще, или детей у родителей фактически отбирали тем, что ребенка легко можно уговорить и ему какую-нибудь сказочку рассказать, он поверит и последует. Да? И еще один отрывок, тоже из послания к Тимофею, но второго, но тоже 4 глава. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. По своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, а обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Очень интересные слова и очень актуальные. Опять же, если обратиться к опыту Америки, в которой, ну, которая до последнего времени считалась такой по-настоящему христианской страной, там был опыт такой, что в церкви есть пастор. И церковь фактически его приглашает, и его финансирует, оплачивает полностью, он живет за счет церкви. Но при этом есть договоренность, есть табуированные темы. То есть ты можешь говорить, например, о Божьей любви, о доброте, о том, что вот мы будем молиться, и Бог нас благословит. И ты можешь проповедовать Евангелие финансового благополучия, да, то есть ты уверовал, и у тебя все будет хорошо, в том числе и финансово, и у тебя будет здоровье, у тебя будет все хорошо. Но нельзя проповедовать о грехе, нельзя проповедовать о том, что может огорчить общину. То есть ты проповедуй позитивно. Ты будь позитивным пастором. Знаете, это тоже сегодня и в нашей стране такие тенденции тоже в некоторых церквях есть. Зачем людей отталкивать плохой информацией, негативом? Бог есть любовь. И вот эта вот истина, она зачастую в устах людей, она превращается в... ну, в неправду, потому что, да, Бог есть любовь, Он любит, и благодаря своей любви, Он пришел в этот мир и отдал себя в жертву. Он умер для того, чтобы ты жил. В этом Его любовь. А не в том, чтобы говорить, мы любим друг друга, мы такие все хорошие, мы с Богом, Бог нас любит. Кстати, вот это влияние восточных религий зачастую, потому что там есть тоже вот понятие любовь, которая вот возлюби весь все, возлюби весь мир. И вот этой любовью энергетически подавляет все зло, которое есть вокруг. И вот с одной стороны красиво, с одной стороны, ну кажется, даже вроде бы как-то с Евангелием оно сходится, да? А когда действительно задумаешься, да не сходится оно. Да не тот говорится. Потому что если бы не было греха, может быть, оно все тогда все правильно, но тогда вообще мир был бы другим. А из-за того, что есть грех, и церковь живет в греховном мире, она должна учить о Божьей любви, но Божьей любви, которая через покаяние ведет человека к Богу, а не так объявляет всех добрыми, всех хорошими. Это самообман. И зачастую люди в этом самообмане тонут и просто забывают о Боге. Даже если они что-то и знали, эти знания, они растворяются, они стираются, потому что мы хорошие, все хорошо, и мы смотрим на мир позитивно, а мир тонет в грехе и во зле. И мы ничего сделать не можем, но мы всем улыбаемся, все хорошо. Сегодня христианство в Европе, количество христиан в Европе катастрофически падает. Особенно вот в государственных религиях, например, в Германии официальной религией является лютеранство. Количество лютеранских церквей падает, и церкви пустеют, их переделывают, здания продаются, переделываются в магазины, музеи, что угодно. Одну церковь превратили в пивную. Вот. И самое интересное, что некоторые христианские церкви перестраивают мусульманские мечети. Такое тоже сейчас происходит в Европе. И при том, что христианство падает по количеству людей, а ислам растет. А знаете, за счет чего? А за счет того, что христианство стало беспринципным. За счет того, что христианство принимает мир, не влияет на мир, не улучшает, не является светом, а берет от мира, благословляя однополые браки, зачастую, ну там, уже я не говорю про женское священство, это вообще уже даже не обсуждается. Вот. И многое-многое того, что христианство в течение тысяч лет, чему противостояло сегодня, оно живет в церквях. Есть церкви ЛГБТ, то есть церкви, в которых все представители вот этих вот меньшинств сексуальных. Это нормально. Это не то, что люди пришли в эту церковь для того, чтобы, ну, покаяться, попросить прощения, спасения, да. А эта церковь, вот мы такие, надо такими принимать, и мы не будем меняться. А люди видят это, и истинные люди, которые видят, насколько христианство сегодня становится мирским и теряет моральный облик, они уходят в ислам, который сегодня сохраняет принципы, да. У них женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Они тоже против того, чтобы в документах ставить родитель один, родитель два. Это нормально, это естественно. И они уходят с христианства в ислам, потому что те более правильные, более духовные. Вот к чему приводит, когда церковь начинает идти не тем путем. И последнее, я прочитаю слова, которые записаны в книге Откровения, 3 глава, 14 стиха. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, не холоден и горяч, то извергну тебя из уст моих. Сегодняшний период многие богословы называют периодом ладикийским. То есть период, когда вот происходит вот это вот охлаждение. Сегодня христиане, это так, ну, такие тепленькие, вот, никакие, знаете, как говорят, ни рыба, ни мясо. Вроде посещает церковь, а вроде не посещает. Ну, на Пасху бывает, ну, может, и каждую неделю посещает, а внутри пустота. Сегодня много таких людей, к сожалению. И вот эта вот пустота, вот эта теплота, она очень огорчает Бога. Бог хочет горячей истинной веры. И вот эта теплота в Европе тоже, то, что я говорил, это тоже признак теплоты. И что дальше? Ибо ты говоришь, я богат и не имею ни в чем нужды. Сегодня люди богаты. Ну, в цивилизованных странах сегодня люди, ну вот если даже взять... Как питаемся мы, как питались там, скажем, наши родители и наши бабушки, дедушки. Ну, это небо и земля, мы вообще тут шикуем. Вот. И то при том, что Россия не является такой там, ну, супербогатой страной. Есть гораздо более богатые страны, в которых уровень жизни выше и вообще все хорошо. И, кстати, чем выше уровень жизни, тем ниже уровень христианства. Сегодня в Африке идет большое пробуждение. Хотя именно в Африке самые большие гонения со стороны мусульман на христиан, больше всего христиан гибнет именно в Африке. Именно в Африке самые бедные страны, но там пробуждение, там люди открыты к Богу. Я не говорю, что нам нужно сейчас от всего материального отказываться, идти во вретичи, одеваться и начинать ходить с плакатами по России босиком. Нет. Просто нужно подумать каждому о себе, чтобы мы были теми, ради которых Господь спасет Россию и не даст возможности нашей России, нашей христианской, многотысячелетней христианской цивилизации уйти в небытие. А не знаешь, мы говорили, разбогател, не имею чего нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Это страшные слова, которые характеризуют нас сегодня. Я не говорю, что нас конкретно, нашу церковь, но нашу цивилизацию современную. А поскольку мы находимся в этом мире, то нас это тоже касается. Ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Вы знаете, Христос никогда не говорит так просто вот, чтобы сказать и потом не дать выход из ситуации. Что он говорит? «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не было видна срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». «Обратитесь к Богу, — говорит Господь, — обратитесь ко мне». И я все дам. Но обратитесь ко мне не с сонмом набором всяких дополнительных аксессуаров, всяких там суеверий. Вот тоже сейчас очень популярны, знаете, вот такие маленькие мышки продаются. Вот, называется кошельковая мышка. То есть нужно положить ее в кошелек, чтобы у тебя денег больше было. И очень многие люди вот эту кошельковую мышку покупают. Вот, она стоит копейки, почти в любом киоске продается. И христиане это делают тоже. Я знаю христиан, которые вот и таким способом пользуются, чтобы деньги водились, да. Или так, такой же ложечка есть такая маленькая тоже. Вот, ты можешь купить тоже в кошелечек положить, и она будет помогать. Понимаете? Вот. Не Бог, не Христос. А вот эта мышка, вот она нам денежку принесет. Понимаете? Это звучит странно. А сколько вот сейчас вот тоже вот в наших русских союзпечати, да, маленький Будда с пузиком. Вот надо пузико потереть, и тогда тоже будут деньги. Вот хороший совет. Вы знаете, вот сегодня это, ну, в советское время, например, да, когда там вообще против религии, тогда ничего такого не было, может быть, даже и лучше тогда было, не было таких искушений, хоть было тяжело христианам, а здесь иногда просто доходит, ну, до совершенно далеких от Христа мыслей, идей. И люди этим пользуются. А почему? А запасной вариант, а запасной аэродром хорошо иметь. А, кого люблю, того обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот к этому призывает Христос. Будь ревностен. Вот ревности нам не хватает. Ревностности. Рвения такого искреннего служения Богу. Служение Богу с большой буквы. А не так, вот, как воскресенье, да, вот, теперь вот не высплюсь, да, ну, надо идти, надо вставать, все, ну, вот, сходил в воскресенье, все, наконец-то, все, теперь можно уже отдыхать всю неделю, да. Ну, вот такое христианство, оно, вот, к сожалению, сегодня процветает в сознании очень многих людей. Это хорошо, что если каждое воскресенье, а если 3-4 раза в год на праздники, тоже. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Эти слова сказаны христианам, нам. Как часто мы, думая, что Христос здесь, а он только стучится сюда, а мы еще думаем, пускать, не пускать. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающему. Надо все это победить. Вот того, что вот мы сегодня говорили. И если это победить, то будет все замечательно, все будет прекрасно. Господь посадит нас на престоле своем. И Он простит те прегрешения, которые были. И Он очистит наше, вот, наше сердце, нашу душу, нашу жизнь от того, что мешает, от того, что его обижает, оскорбляет, от всяких мышек из кошельков, от всяких суеверий, от всякого. И останется он один, а он этого хочет. Остаться в нашей жизни духовно одним единственным Богом. Я единый Бог. Я Бог ревнитель. Говорит Господь, Он тот, кто должен быть в центре всего, и Он не потерпит никого рядом. И это не то, что вот как у нас человеческая гордость, а это Божья справедливость и Божья истина. Давайте помнить об этом, и давайте жить так, чтобы быть побеждающими. Давайте побеждать все это земное, все это греховное для того, чтобы иметь жизнь вечную и в жизни вечной быть на престоле с Господом. Еще раз поздравляю вас с днем рождения Церкви и желаю, чтобы в этой Церкви вам и нам всем быть теми, кто побеждает. Аминь.